Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Как вы знаете, несколько недель тому назад мы окончили изучение чудесного послания, написанного Иудой, завершающегося Божьим обетованием соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными. И поскольку таким образом мы познакомились с чудесным учением о вечной безопасности, или о стойкости святых, или сохранении святых, то в течение нескольких недель говорили об этом учении. И когда я рассуждал с вами об этом, я сказал, что конец определяется началом, спасение наше безопасно до конца, поскольку спасение наше было изначально предопределено к завершению. Мы помним, что в Римлянам 8 апостол Павел пишет монументальное и очень ясное заявление: «Ибо кого он предузнал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего», то есть все предопределенные Богом в вечной славе уподобятся образу Сына Его. Таким образом, кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Это великая основополагающая истина, которая обеспечивает наше будущее. Это Божий указ от вечности в прошлом. Сам факт нашего избрания ради окончательного спасения делает наше спасение безопасным. Учение об избрании беспокоит многих людей. Его так изображают и подают, как будто оно каким-то образом ставит под сомнение благость Божию или Божию благодать. Действительно, существует буквально шокирующее заявление в адрес этого учения со стороны видных евангелистов. Например, известный Тим Лохей, который фигурирует в серии «Оставленные» и многих других книгах, говорит: «Предполагать, что милосердный, милостивый и благой любящий Бог Библии изобретет такое страшное учение, как предопределение, вынуждающее нас поверить в то, что избрание одних людей для рая и оставление других для ада является актом благодати, опасно и близко к богохульству». Конец цитаты. Такие заявления были опубликованы этим господином. Или Арно Фрези пишет: «Несовершенное богословие предварительного выбора – это попытка устранить способность человека проявить свободную волю, что сводит суверенную Божью любовь, как ту простого диктатора». Конец цитаты. Или другой пастор и писатель говорит: «Это учение представляет нашего Небесного Отца худшим из деспотов». Конец цитаты. Еще один президент Техасского университета Холинес говорит: «Эта доктрина самая неразумная, неуместная, противоречивая, принижающая человека и бесславящая Бога, богословская система, когда-либо появившаяся в христианской мысли. Никто не может принять ее противоречие, взаимоисключающее утверждение безинтеллектуального самоуничижения. Она выставляет Бога эгоцентричным, эгоистичным, бессердечным, безжалостным тираном и призывает нас поклоняться Ему». Конец цитаты. Пастор Калвари Чапл говорит: «Кальвинизм пяти пунктов, который, конечно же, включает в себя доктрину избрания, превращает Бога в чудовище, вечно мучающее невинных детей. Он лишает Евангелия надежды на утешение. Он ограничивает искупленную работу Христа. Он препятствует благовестию. Он вызывает споры и разногласия, пропагандирует маленького, гневливого и осуждающего Бога, а не великодушного Бога Библии». Конец цитаты. Или другой утверждает, говорит, что Бог суверенно выбирает тех, кто будет спасен, это самая извращенная штука, о которой я когда-либо читал, делающая Бога монстром, не лучше языческого идола. Конец цитаты. На другом веб-сайте студентов-богословов из Канады говорится: «Эта доктрина превращает Бога в дьявольского монстра и низводит человека, созданного по образу Божьему, до простого робота». Конец цитаты. А Дэйв Хант, которого многие из вас знают, говорит: «Ложное представление Бога этим учением заставило многих отвернуться от Бога Библии, как от монстра». Конец цитаты. Так вот, кажется, рабочим словом во всем этом является слово «монстр», что каким-то образом такое учение об избрании превращает Бога в чудовище. Что же, подобные заявления об этой доктрине довольно риски, но они представляют большую часть евангельского мира. И мы не говорим о неграмотных, мы не говорим о тех, кто обладает лишь ограниченными знаниями. Мы говорим о лидерах служения, пасторах и писателях. Однако же Священное Писание учит этой доктрине. Представление подобных скептиков и критиков данной доктрины заключается в том, что избрание каким-то образом несправедливо. Однако прежде всего мы хотим четко показать, что Бога нельзя измерять нашим пониманием справедливости. мы должны быть правыми, признавая, что наше понимание практически всего, будучи затронуто нашей собственной греховностью, так или иначе искажено или искривлено. В Псалме 49:21 Бог сказал: «Ты думал, что я такой же, как и ты?» Или в Исаии 55:8: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И в этом суть. У Бога есть пути и мысли, которые для нас непостижимы, неразрешимы и загадочны. В 11 главе послания Павла к римлянам есть чудесное прославление, где он говорит с 33 по 36 стихи: «О бездна богатства премудрости и видения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему? Кто мог знать, как думает Бог? Кто может быть настолько смел, чтобы сказать Богу, как Он должен думать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Неотъемлемое понимание Бога в том, что Он свят, Его природа свята, Он бесконечно и совершенно справедлив, Он нравственно и безупречен и совершенен, Он и есть совершенство. Все в Нем им и для Него, и от Него, и через Него совершено. И поэтому все, что Он говорит, справедливо и является справедливостью. Каков принцип Божьей справедливости? Что стоит за Его судами? За ними стоит Его собственная свободная воля и абсолютно ничего больше. Бог принимает решения, основанные только на Его собственной свободной воле, и чего бы Он ни пожелал, по определению справедливо только потому, что Он справедлив, и лишь потому, что Он этого хочет. Не потому, что Он видит справедливость, а затем хочет этого, а потому, что Он хочет этого, и тогда это становится справедливым. Уильям Перкинс, пуританин, сказал: «Мы не должны думать, что Бог делает что-то, поскольку это хорошо и правильно, но что-либо хорошо и правильно, поскольку это делает Бог». Конец цитаты. Творец ничем не обязан творению, не понимающему его пути, не понимающему его разум, не способного быть его советником. И вообще, как можно назвать Бога несправедливым? Лишь потому, что Он решил спасти некоторых, так как нет никого заслуживающего спасения. Спасение никогда не было вопросом справедливости. И все же так говорят люди: «Это несправедливо». Однако я не думаю, что вам бы захотелось справедливости, не так ли? Избрание уходит корням в чистую благодать. Он очень милостив, и, похоже, Он очень милостив к тем, кому милость кажется наиболее незаслуженной. Откройте 1 Коринфянам 1 главу. Этот текст хорошо подходит для начала. Я не собирался начинать отсюда, но пока я сидел и пел, этот отрывок всплыл в моем сознании. 1 Коринфянам 1:26. «Посмотрите, братья, это ваше божественное призвание ко спасению, действенный спасительный Божий призыв. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Когда Бог делает свой выбор, когда Он благ, кому будет благ, и милостив, кому будет милостив, то похоже, что Его благодать нисходит до самого недостойного из всех, так что никто не может похвастаться. В стихе 30 говорится: «От Него вы и во Христе Иисусе». Если вы во Христе Иисусе, то это благодаря Богу, а не вам. Христос сделался для нас премудростью, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Когда мы встречаем людей, верующих в вести Нового Завета, то это бедные и отверженные, неблагородные, слабые, блудники, проститутки и мытари. И Бог зачастую проходит мимо сильных, благородных, религиозных и образованных. Есть немногие. Спасение – это не вопрос справедливости, это вопрос чистой благодати. И Бог решил дать эту благодать тем, кому это может показаться наиболее несправедливым. Однако с этими вопросами мы не можем разобраться на уровне интеллекта. Мы обязаны приходить к Слову Божьему и обязательно искать ответ в нем, что говорит Писание, с целью раскрыть истину об этом учении. Мы должны позволить данному учению стать жертвой нашего развращенного, греховного ума и нашего самоцентричного, гордого мышления. Так вот, как с любой другой библейской истиной, мы просто открываем Библию и подчиняемся тому, что она говорит. И от того, что это может быть болезненно, ничего не меняется. Ад – очень болезненная доктрина, но это ничего не меняет. И хотя нам может быть трудно понять ее, нашим слабым и запятнанным грехом умам оно может казаться чем-то меньше того, что мы могли бы считать справедливым. Мы отбрасываем все это и подчиняемся Слову Божьему. Так вот, некоторые думают, что учение об избрании каким-то образом чуждо Богу и каким-то образом чуждо Его целям в мире. Но это, конечно, неправда. Не то, чтобы учение об избрании каким-то образом выпрыгнуло из Нового Завета, к которая никогда раньше не встречалась в Ветхом. Ведь очевидно, что из всех людей в мире Бог избрал Израиль, из всех людей в мире Бог избрал Авраама, вывел его из Ура Халдейского и сделал его отцом великого народа. Псалом 104:43 говорит о том, что Израиль назван избранным его. А Псалом 134:4 говорит: «Ибо Господь избрал себе Иакова». Во Второзаконе 7:6 и 14:2 говорится: «Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». И Бог сказал это не потому, что вы лучше других людей, не потому, что вы привлекательнее. Бог сказал это потому, что я по собственной воле предрешил возлюбить вас, и никакой другой причины нет. Израиль – мой избранный. Бог призывает их. Вы подходите к Новому Завету, и там тот же язык. Церковь называется выбранной или избранной. В отношении к церкви это не просто какой-то изолированный термин. Он повторяется в 24 главе Евангелия от Матфея на Елеонской горе, когда наш Господь говорит о втором пришествии. Он говорит: если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных. Избранные. Здесь стоит существительное, и это термин, описывающий верующих. Избранные или призванные. Он означает избранные ради избранных. Двумя стихами позже в стихе 24 говорится: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Они не названы верующими, они не названы христианами, они названы избранными. В стихе 31: «И пошлет ангелов своих, когда он явится в небе, грядет на облаках с великую силу и славою, и пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его». Его избранные, так обозначается народ Божий. В Луке 18:6 Господь говорит: «И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их». Опять-таки верующие названы избранными Его, выбранными или отборными. В Римлянам 8:33: «Те из нас, рожденные свыше, поверившие и вошедшие в семью Божию, искупленные, возрожденные и примиренные, мы принадлежим Богу, мы были провозглашены праведниками. Божья праведность вменилась нам через веру в Христа». И далее в стихе 33 говорится: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает, если Бог объявляет нас праведными перед собой, никто не может успешно обвинить его, никто не может успешно обвинить его избранных». Опять же, церковь называется избранными, в каждом случае последних двух отрывках – Божьи избранные. Это его избранные. Мы не выбирали, он нас выбрал. Колоссянам 3:12. Итак, как избранные Божии, буквально избранник Божий. Таким образом, верующие люди – это избранные Богом, чтобы принадлежать Ему. В Ветхом Завете это был земной народ, народ временный, а в Новом Завете избранные – это люди духовные. Новый Завет просто наводнен этим явным учением. В 15 главе Евангелия от Иоанна нам сперва необходимо раскрыть эту тему, чтобы установить ясность и обширность этого названия. Так вот, там, в 15 главе 16 стихе, Иисус говорит ученикам: «Не вы меня избрали, а я избрал вас». Я не знаю, как можно сказать это яснее, чем здесь. «Не вы избрали меня, а я выбрал вас». В 17 главе Евангелия от Иоанна, в 9 стихе, мы еще вернемся к этому понятию позже. Но там Христос молится великой первосвященнической молитвой: «Во святом святых Троицы». Сын беседует с Отцом, Он говорит: «Я о них молю. Не о всем мире прошу, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Они Твои, они принадлежат Тебе. Ты выбрал их, Ты передал их мне. В главе 13 книги Деяний опять-таки недвусмысленный оборот речи. Павел и Варнава проповедовали. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И послушайте дальше. «И все, предуставленные к вечной жизни, что сделали? Уверовали. Уверовали все, кто был определен к вечной жизни». Давайте вернемся к 9 главе послания к Римлянам. Это сильный и безошибочный отрывок. Стих 11. «Иаков и Исав, близнецы, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, как могли они делать какие-либо дела? Они еще не родились. Но от призывающего сказано было ей, то есть Ревекке, матери близнецов: больше будет в порабощении у меньшего. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Вот это да! Еще до того, как они родились, прежде чем они что-то сделали, хорошее или плохое, лишь по причине Божьего замысла в соответствии с его выбором, он призывает, он определил, что старший брат будет служить младшему. Иакова он полюбил, а Исава возненавидел. Вы говорите: слушайте, это очень ясно. Это абсолютно ясно. Бог совершил этот выбор до их рождения. Мы можем увидеть себя в стихе 14. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. В греческом слово «никак» означает «нет», «нет» и «нет». Это немыслимо. Для Бога нет ничего нового в совершении подобного выбора между двумя. Он сказал Моисею еще в Исходе 33, «И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Так что все зависит не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога, милующего. Божий выбор зависит не от воли человека, а от воли Божией. И в стихе 18 говорится, «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает, и это неотвратимо». Римлянам 11.4. Он только что говорил о пророке Илии, считавшем, что он единственный, кто остался. А Бог говорит, «Я сохранил себе 7000 человек, которые не преклонили колен перед Ваалом. Ты не один». И затем в стихе 5 говорится, «Так в настоящее время сохранился остаток». Послушайте остаток верующих иудеев в настоящее время, когда Павел пишет об этом, по благодати. Чего? Избрание. По милостивому Божьему выбору. 1 Петра 1.1. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, и дальше избранным. Когда вы читаете послание Нового Завета, послание к римлянам, вплоть до Откровения, каждый раз вы видите слово «призывать» или «призванный». Оно относится к действенному, совершенному Богу суверенному выбору, призвав кого-то ко спасению. Призваны это те, кто призван действенно, в отличие от общего призвания. Как утверждает Евангелие, много званных, но мало избранных. Всякий раз, когда в посланиях речь идет о призыве, это действенный призыв. 1 Коринфянам 1.9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Мы избраны и предопределены, а потому и призваны». Послание к Ефесянам 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Как это? Каким образом во Христе мы были благословлены всеми духовными благословениями в небесах? Стих 4. «Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Вот оно. Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в конце, когда будем прославлены. Стих 5. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Все эти слова говорят о нашем избрании. Мы избраны для окончательной святости и непорочности. В любви мы были предопределены к усыновлению через Христа. Все это по доброму намерению свободной воли самого Бога. Так что в конце концов вся хвала и слава принадлежит Ему за Его благодать, дарованную нам. В 1 Фессалоникийцам 1.4 Павел пишет в Фессалоникийской церкви. «Я видел дела вашей веры, видел труд вашей любви, видел терпение упования вашего на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, и знаю, братья, вы избраны и возлюбленные Богом». Вы избранные, и это видно по вашей жизни. И еще один текст, 2 Фессалоникийцам 2.13. «Мы всегда должны благодарить Бога за вас. Вы не благодарите человека за то, что он был достаточно умен, чтобы прийти ко Христу. Вы благодарите Бога. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, чтобы Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас к спасению». У человека не было бы способности освятиться, а освящение начинается в момент спасения, отделения от греха. Не было бы никакой надежды на освящение или надежду на веру в истину, если бы Бог не избрал вас с самого начала для спасения. И поскольку Он избрал вас, в стихе 14 говорится, «Которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». И во всех этих оборотах речи нет противоречия. Он избрал вас прежде создания мира, дабы вы были подобны Христу. Он избрал вас, чтобы вы были непорочны и святы. Он избрал вас, чтобы вы в конечном счете находились в присутствии Его славы. Он избрал вас, чтобы вы приобрели славу Господа Иисуса Христа. Он избрал вас, чтобы вы отображали Его образ на небесах. Он избрал вас в прошлом мощным действенным призывом, который пробудил вас из мертвых и даровал вам ясное понимание Евангелия через дар спасительной веры. Так вот, из всего этого никак невозможно сделать вывод, что речь идет о двусмысленной идее. В Библии этот вопрос не вызывает сомнений. Я часто говорил, поскольку в жизни мне приходилось отвечать на этот вопрос множество раз. Я обсуждал эту тему и участвовал в дебатах. Я занимался этим в частном порядке и даже публично. Я часто говорил, если вы верите Библии, вы верите в предопределение. Если вы верите Библии, вы верите в то, что Божие избрание того, кто будет спасен. Если вы верите Библии, вы верите, что Бог определил, кто спасется. И определил достижение окончательного завершения этого спасения. Если вы верите Библии, вы верите, что Бог действительно призывает тех, кого Он избирает, и дает им веру. И все же, несмотря на такую ясность, люди сопротивляются данному учению. Давайте посмотрим Римлянам 9, стих 18, говоря об Иакове, Исаве и Божьем определении еще до их рождения, а затем стих 19. Воображаемый противник помогает Павлу как бы спорить с самим собой и продолжает разъяснять свое учение. Его воображаемый противник говорит: «Тогда ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его?» Я имею в виду, если все это решено и устроено, и определено божественным выбором, прежде чем кто-либо когда-либо родился, если Бог милостив, к кому он будет милостив, и сострадателен, к кому он будет сострадать, и если это не зависит от человека, тогда как он может придраться к кому-либо? Как он может винить меня за мое неверие? Как мне сопротивляться его суверенной вечной воле? Вполне разумный вопрос, не так ли? И именно с этой костью люди всегда давятся в учении об избрании. Вы скажете, это несправедливость, поскольку тогда ты не можешь отправить меня в ад. Как же я буду сопротивляться его воле? И стих 20 предоставляет удивительный ответ. А ты кто человек, что споришь с Богом? Ты ведь ничего не проясняешь. Кем ты себя возомнил? Вы обвиняете Бога в несправедливом наказании грешников, в несправедливом осуждении. Вы обвиняете Бога во зле. Послушайте, лучше вам закрыть рот. И затем потрясающая иллюстрация. Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Когда горшечник делает горшок, горшок не разговаривает. Горшокник говорит: «Ну, я не хочу быть такой формы. Сделай меня другим. Это несправедливо». Стих 21. «Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из одной и той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Это удивительно. Не смейте спрашивать Бога. Бог горшечника и глина. Она не живая грязь. Она не имеет даже права думать о разговоре с гончаром. Насколько велика пропасть между горшком и горшечником? Настолько же велика пропасть между вами и Богом. И далее стих 22. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, которые к погибели? Так что, если Бог желает продемонстрировать свой гнев, разве он не имеет права показать свой гнев? Он Бог. Разве он не может явить силу свою в суде, в гневе и в осуждении? Он может. Но обратите внимание, как заканчивается стих 22. Там никак не сказано, что Бог создал сосуды, приготовленные для уничтожения. Библия этому не учит. В нем говорится, что он с большим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Не то, чтобы он приготовил их к уничтожению. Бог не пробегает по списку людей, чтобы сказать: «Ты идешь в рай, а ты идешь в ад. Вы трое идете в ад, а вы трое идете в рай». Библия этому не учит. Библия учит, что все люди находятся на пути в ад. Бог же избрал спасти одних, и он долго терпит не по причине того, что сделал Бог, а потому что они остаются в своих грехах и полностью виновны. Бог имеет полное право демонстрировать свой гнев, и он столь же прославлен в своем гневе, как и в своем милосердии. В стихе 23 сказано: «Дабы явить богатство славы своей над сосудами милосердия, он творит сосуды милосердия и терпит готовых к погибели». Бог деятелен в искуплении, и он пассивен в осуждении. В Откровении 19 нам сказано, что Господь Бог царствует. Помните песню «Господь Бог царствует, Он царствует». Но я не уверен, если мы хоть что-то понимаем, произнося эти слова. Что это значит? Это значит, что Он принимает все решения, когда-либо принятые по всем вопросам. Он царствует. Он правит небесными армиями, и никто не может остановить Его руку и сказать: «Что ты делаешь?» Он все совершает по замыслу своей воли. Он небесный горшечник, который берет наше падшее человечество и лепит из него сосуды чести, и терпит сосуды бесчестия. Он решает, определяет каждую судьбу человека и контролирует каждую мелочь. Это еще один способ сказать: Бог есть Бог. Еще я вам скажу, что мне действительно противно, что какая-то идея о том, что сатана постоянно обыгрывает Бога, это богохульство. Однако принять учение об избрании нелегко. Некоторые из вас в этот момент ощущают чувство умственной боли. Данное учение немного ранит. В самом деле, если бы я мог помочь вам чувствовать себя немного лучше, что единственная причина, по которой кто-то верит в него, заключается в том, что о нем написано в Библии. Мы не выдумали этого. Ни один комитет никогда не придумал бы такого. Мы также никогда не составили бы учение о вечном аде, поскольку подобные вещи противоречат влияниям плотского ума. Они противны чувствам плотского сердца. Послушайте, я не понимаю Троицу, но это не значит, что учение о ней неправда. Я не могу постичь Троицу. Я не понимаю, что значит быть тремя личностями и одновременно одной. Я не могу осмыслить непорочное зачатие. Оно непостижимо. Я не могу понять характер Христа. Есть много вещей, которые я не могу понять. Но я в них верю, поскольку они открыты в Священном Писании. Я даже не возражаю против того факта, что Библия также говорит «всякий». И Библия также говорит, что Христос плакал об Иерусалиме и сказал: «Вы не обратитесь ко мне, чтобы жить». Вы скажете, что все это значит? Этим просто говорится о том, что всякий приходящий может прийти, и любой пришедший будет принят. Вы скажете, а как насчет избрания? Я не знаю. Есть так много того, что я не знаю. Если я спрошу вас, кто написал послание к римлянам, вы скажете «Павел», а потом вдруг замолкнете, поскольку знаете, что такой ответ неполный. Вы скажете «Оно было написано Святым Духом». Так кто же это был, Павел или Святой Дух? Как это? Павел писал один стих, а Святой Дух – другой? Вы спросите, а разве не каждое слово родилось в сознании Павла? Абсолютно каждое слово родилось в его сердце, но также каждое слово исходило от Святого Духа, и для меня это непостижимо. Я могу задать вам еще один вопрос. Был ли Христос Богом или человеком? Как он мог быть на 100% Богом и на 100% человеком? Это выше нашего понимания. Если вы полностью человек, то вы не можете быть полностью Богом. И наоборот. Или я задам вам еще один вопрос. Кто живет вашей христианской жизнью? Вы говорите «я», а затем вы отвечаете «нет, это делает Христос». Знаете, были пиетисты, которые говорили «я буду бить свое тело и дисциплинировать себя, и буду жить христианской жизнью». Еще были квиетисты, которые говорили «отпусти вожжи и позволь Богу действовать», то есть они просто перешли в пассивный режим. Так родилось движение Кесвика и все эти квиетические взгляды. Галатам 2.20 «Я сораспялся Христу, и уже не я живу». Много лет назад Джон Мюррей сказал, что в каждой основной доктрине Библии есть явный парадокс. Это значит, что Бог есть, и что в Священном Писании их так много, что Писание не было написано людьми. Тот факт, что мы верим в то, что Христос – Бог, не означает, что мы не верим, что Он – человек. И когда мы верим, что Он родился от человека матери, это не означает, что мы верим, что Он родился от Бога. То, что мы должны оставаться стойкими в вере, не означает, что мы теперь в опасности. И то, что Библия была написана авторами-людьми, не означает, что мы не верим, что она не была написана Духом Святым. То, что мы должны дисциплинировать себя, чтобы жить христианской жизнью, не означает, что мы не верим, что в нас нет Христа. И то, что мы верим в доктрину избрания, не означает, что мы не верим в человеческую ответственность. Это очевидные парадоксы, которые мы не можем разрешить. Но опасность в том, что вы разрушаете истину, придумывая какую-то рациональную золотую середину. А это опасно. Итак, учение об избрании – это безошибочное учение священных писаний. В первом послании Петра 1 главе написано о предузнании, избранные по Божьему предведению. Мы на минуту взглянем на этот текст, и я на этом закончу. А остальное мы пройдем в следующее воскресенье. Так вот, в 1 Петра 1.1 он говорит, что мы избраны, а затем в стихе 2 – по предведению Божьему. Вот ключ – по предведению Божию. Что это значит? Бог еще далеко в прошлом, поскольку он знает все, что произойдет, заглянул в летописи истории и сказал, это Джон МакАртур, он родится в такой-то христианской семье, и он услышит Евангелие и поверит в него, поэтому я выберу его. Вы думаете, это звучит странно? Но именно так верит большинство христиан. Так вот, проблема заключается в том, что эти мертвые грешники воскресят себя, без Божьей помощи. Но как они намерены это сделать? Это невозможно. Может ли леопард изменить свои пятна? Или может ли эфиоплянин сменить кожу? Так злые не могут делать добра. Если Бог лишь смотрит вниз и видит принимающих решения, тогда его избрание основано не на его собственной воле, а на их заслугах. Оно основано на их достоинствах. Хорошие люди выберут меня, а я выберу их. Но это никак не связано со всеми стихами, которые мы читали. И, кстати, там сказано «избранные по предведению Божию». Я хочу, чтобы вы посмотрели на стих 20. Христа, предназначенного еще прежде создания мира. Если предузнание означает, что Бог смотрит вперед и видит, что произойдет в стихе 2, тогда предузнание должно нести то же самое значение в стихе 20. Христос намерен отдать свою жизнь, Он намерен так поступить, и если так, то я сделаю Его спасителем. Вы скажете, ну а что же значит предузнание? Это прогноз, это слово употребляется в медицинских терминах, это предопределенный выбор. Христос был предузнан. То есть в интимном смысле он был известен Богу как Спаситель и Искупитель, прежде создания мира. Речь идет о сокровенном виде познания. В Ветхом Завете написано «Только вас признал я». Означает ли это, что евреи – единственные люди, о которых знает Бог? Нет. Каин познал свою жену, и она родила сына. Это не значит, что ему было известно ее имя. Это значит, что у него были с ней близкие отношения. Христос говорит об этом в Иоанна 10. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». Он говорит об отношениях интимной любви, когда Мария забеременела без того, чтобы Иосиф познал ее. Это было шоком. Мы используем выражение «плотское познание», имея в виду половой союз. То, что мы находим здесь, в предвидении, это предопределенная близость. Точно так же, как у отца были предопределенные отношения с сыном, которые привели к тому, что он стал жертвой за грех и пролил свою кровь, как безупречный и незапятнанный агнец. Подобным образом у отца были предопределенные отношения с теми, кого он избрал. Предвидение – это осознанный выбор. Еще один отрывок – Деяния 2.23. Петр встает в стихе 22 и проповедует: «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога сими и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, всего преданного по определенному совету». И какая следующая фраза? «Предвидению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Вы виноваты. Вы сделали это по своей воле, но Бог предопределил, что все так и произойдет. Все было установлено в его заранее определенном плане и предвидении». То есть предопределять, знать наперед – это то, что должно произойти. Таким образом, мы понимаем, что Библия очень ясно говорит об избрании. В связи с этим возникает насущный вопрос о том, почему Бог так поступил, и ответ на это будет дан в следующее воскресенье. И те, кто будет с нами в следующее воскресенье, я думаю, что ваша душа будет удовлетворена. Но оставим это на следующий раз. Давайте помолимся. Отец, мы взволнованы этой славной истиной и действительно ошеломлены тем, что Ты выбрал нас. И мы задаемся вопросом, почему нас? Мы благодарим Тебя, Боже, за Твое милостивое спасение и благодарим Тебя. И хотя мы не можем его постичь, мы взираем на Христа и верим в Него, и соглашаемся, что это Твое суверенное избрание. Нам известно, что Христос оплакивает тех, кто не придет. Да пробудишь Ты их мертвые души, да узрят они Христа пред собою и прибегут к Тебе за спасением. Во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2you, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.